События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсудим с вами сегодня, 22 апреля. Мы начинаем с ситуации, которая за окном. Внезапно у нас в апреле, в конце апреля, наступил ноябрь. В общем, синоптики объявили желтое и оранжевое предупреждение. Снег ожидается сегодня ночью. И, в общем, образуется довольно глубокий снежный покров по всей стране. В самом начале программы наша коллега Наталья Мещерякова расскажет о том, что происходит и как на это реагируют социальные сети.
Ну, а затем эту тему также хотим обсудить с вами, потому что сегодняшние погодные условия внесли в коррективы например, расписание даже в ЦСДД. Там вообще сегодня приостановили проведение экзаменов по вождению в Риге до улучшения погодных условий. Кроме того, нам известно, что осложнены условия для вождения, и вообще к вечеру образуется гололед, так что водителям вообще нужно быть предельно внимательными. Но, собственно, учитывая, что мы видим за последний месяц такие очень существенные колебания температур от плюс 20 до 0 градусов, а потом на следующей неделе снова до плюс 20, хотим с вами поговорить, насколько вообще такие природные катаклизмы выбивают вас из колеи. Примем ваши звонки практически в самом начале программы. 67227440, телефон прямого эфира. И пишите нам на WhatsApp по номеру 28040424. Вот мне особенно очень хочется сегодня послушать автовладельцев, которые успели переобуться. И сегодня они с ужасом утром констатировали, что, собственно, резина-то уже летняя, а погоды нет. И вот хочется послушать ваши истории, как, собственно, вы сегодня выкручивались из этой ситуации. Так что да, участвуйте сегодня в нашем эфире.
После этого мы поговорим о главной новости минувших выходных. После многомесячных дискуссий, дебатов, споров, Палата представителей, Нижняя палата парламента США, одобрила поставки военной помощи Украине на сумму порядка 61 миллиарда долларов. Это без преувеличения историческое событие, потому что ситуация на фронте стала очень сложная. Мы сегодня по этому поводу поговорили с украинским политологом Олегом Лисным, и, в общем, даже по эмоциональности его речей вы услышите, насколько в Украине рады этому событию.
Но затем поговорим, что профсоюз медиков обратился в госконтроль с просьбой провести проверку деятельности кабинета министров. Это связано с тем, как кабинет министров планирует бюджетные расходы на выполнение основных функций Министерства здравоохранения. В чем, собственно, заключаются вопросы, ответы на которые хочет получить профсоюз медиков, сегодня узнаем.
Ну а затем поговорим о такой тоже, на такую важную и довольно давно обсуждаемую тему. Это вывод латвийских компаний, которые принадлежат государству, на биржу. Air Baltic заявил сегодня, директор этой компании Мартин Гаус, исполнительный директор, что Air Baltic выйдет на биржу уже во втором полугодии этого года и, видимо, станет первой компанией, которая будет размещена и торговаться публично на NASDAQ Рига, на этой бирже. Мы поговорим со специалистом, который занимается оценкой ценных бумаг и следит за котировками компании. Он объяснит нам, насколько вообще это значимо для латвийской экономики и что изменится для пассажиров Air Baltic в результате этого решения.
Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Запись выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в специальном бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И начинаем с погоды, что необычно вообще, но логично, исходя из того, что сегодня происходило. Латвию накрыло снегом, объявлено желтое и даже оранжевое предупреждение. Снег будет идти всю предстоящую ночь.
Да, хотя на самом деле получать желтые и оранжевые предупреждения и вообще какие-либо предупреждения о снегопаде 22 апреля, ну, уже странно само по себе, да. Хотя в пятницу в программе «Подробности» звучал комментарий руководителя отделов прогнозов Латвийского метеоцентра Лауры Крумини. Она предупреждала, что снег будет, но чтобы бы прям с предупреждениями, вот такими вот желтыми, оранжевыми, которые уже, ну, предупреждают изначально, что, собственно, погодные условия могут быть даже где-то опасными, к такому жизнь нас не готовила под конец апреля.
Не готовила абсолютно.
Ну вот, собственно, сегодня наш коллега Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, и обобщит нам все то, что происходило за день, и она также ознакомилась с реакцией жителей нашей страны, собственно, вот на такие погодные явления в конце апреля. Наташа с нами на видеосвязи. Приветствуем тебя.
Добрый вечер, коллеги. Приветствую вас. Как многие сегодня писали, иронизируя над погодными условиями, с Новым годом, с Рождеством. Вот это говоря о первых реакциях людей на снег, да, такое тоже встречалось. Но что интересно, как вы думаете, какой главный вопрос сегодня задавали пользователи соцсетей друг другу?
Ну, у меня лично вот вопрос, который я сегодня утром себе задавала, все-таки звучал так: зимнюю одежду доставать или два дня потерпеть? Я достала в итоге.
Ну, нет, на самом деле пользователи соцсетей почему-то вопрос одежды не волновал. Были дискуссии на тему того, как же назвать снег, выпавший 22 апреля. Люди вспоминали эскимосов, у которых есть более 20 названий снега, и мокрого, и сухого, и каких-то еще. И люди говорят, ну, раз есть 20 названий, или там даже, по-моему, больше, то как же бы мы назвали вот снег, выпавший 22 апреля? И кто-то в комментариях написал «Цирул путанис».
Ну,
я
да.
подумала, что человек это сам придумал. Думаю, какое интересное такое слово, да? То есть мы берем жаворонка, метель, то есть такая, как будто бы вот жаворонки у нас, это весна, метель, и получается, оказывается, нет, это уже такой давний термин, который означает последнюю метель весной. «Цирул путанис». И вот от этого, кстати, уже отталкивались другие пользователи, которые говорили, что вы хотите, это просто «цирул путанис», то есть такая жаворонковая метель, ничего особенного не происходит. Я перехожу к касте людей, которые говорили, что все нормально. Ну и что, что снег? Вот, например, Кристопс пишет. Много лет назад, в начале мая, выпало 40 сантиметров снега. В некоторых местах Видземе. Сейчас же ранняя весна. Лето начнется только в июне. Чего вы другого хотели от весны? Кто-то другой пишет, Илза, обычный снег, а предупреждаю так, как будто бы мы живем в Африке, и снег для нас это стихия. И еще один артист продолжает, что когда в давние времена снег выпадал в мае, никто не сходил с ума и не называл это катастрофу. Но это вот опять отсылка ко всем тем, да, для кого все-таки снег не оказался чем-то нормальным. Такие тоже были люди, которые говорили, что это какая-то неправильная весна. Вот Ева пишет, я заказала неправильную весну. У нее минусы, снег и град. К сожалению, не могу отправить обратно. Никто не реагирует ни на мои звонки, ни на почту, ни на электронную почту.
Мне кажется, все как будто бы забыли, что пару недель назад было плюс 20 вообще-то на минуточку.
Ну, люди любят про погоду разное говорить. Я думаю, когда было плюс 20, да, люди какие-то свои комментарии. Но что интересно, часть людей озаботилась тем, как в это время птицам. Очень был популярный такой как ветка в Твиттере. Кристина ее начала. И если вкратце, ее запись звучит так. «Мне очень жаль прилетевших птиц, которые замерзнут или умрут с голода». Ну, наверное, стоит... Можно представить, почему этот твит набрал очень много комментариев, потому что в основном все они были разоблачительны, говорили, нет, за один день ни одна птица не замерзнет, с голода не умрет, не минус 20 на дворе, но зато люди пообщались, попереписывались. Что еще касается птиц, тоже люди выкладывали видео того, вот, своих кормушек и говорили, что, конечно, вот сегодня большая активность, вот так пишет Арнис, он говорит, сегодня моя кормушка в нон-стоп режиме. Чувствуется, что ветер, мокрый снег и сравнительно низкая температура энергию птиц поизрасходовали. Так что, ну, в целом, были еще, конечно, те, кто просто говорил, что «а мне нравится вот такое веселое утро», это Матисса, я цитирую, «достаточно веселое утро, я уже запаковал лопату для очистки снега, но ничего, пусть работает и сегодня». И вот тоже, о чем вы, коллеги, собираетесь позже говорить, про летнюю резину, тоже были комментарии. Правда, те говорили, что люди говорили, что в принципе проблем быть не должно. Вот Каспарс пишет, если хорошая летняя резина, то проблем быть не должно. Мороза ведь нету.
Но в целом мороз вот такая будет, реакция. Проблемы возникнут, потому что вечером обещают гололед, и все это подморозит, конечно, еще. Поэтому вот, это, собственно, и предупреждение от синоптиков такое тоже есть, да, по поводу гололеда.
Ну, не знаю, вот люди как... То есть, получается, кто-то, да, сказал, что это нормально, ничего особенного, кто-то даже вот пишет, что мне нравится сегодняшний снег, такие большие крупные хлопья, давно не видел таких больших и красивых, и ветер нравится, пусть природа так шутит.
Я вижу по выражению лица Жени, что он не оценил красоту снежных хлопьев.
Нет, я на самом деле... Я оценил в полной мере, потому что я шел с утра как раз, когда эти снежные хлопья с порывистым ветром летели мне буквально на все, в общем, незакрытые капюшоном и курткой части тела, то есть на лицо. Вообще удивительно, насколько люди могут в каждой ситуации буквально делиться на две части. Те, которые говорят, что какой ужас, и сколько же это вообще может продолжаться, и другие, которые говорят, господи, ну а что, все нормально? Ну что, 22 апреля снег, и в мае был. Да?
Подумаешь.
Бывало.
Ну, согласитесь, коллеги, вы, наверное, тоже видели эти фотографии, где вот растущие тюльпаны в снегу. Это, конечно, очень сюрреалистичное зрелище.
Красиво выглядит, на самом деле.
Красиво, необычно. Я понимаю, наверное, для природы это все-таки какие-то контрасты, такие, может, не совсем для нее приятные, но выглядит это, конечно, очень удивительно. Так что, ну, такие, может быть, шутки природы. И вот комментарий, которым я бы хотела, ну, не знаю, подытожить, тоже он такой, может, немножко философский, Агрис написал, согласитесь, ну, здесь, может быть, на латышском надо его почитать, потому что здесь игра слов. Пекрит есет калабок слыкт лайкс, навис слыкт и лайки.
Это правда.
Вот.
Да.
Это правда. То есть такая, да, что, да, плохая погода хуже, чем, ну, плохие времена.
Наташа, спасибо тебе огромное. Очень красочно получилось рассказать обо всей той некрасочной погоде, которая сегодня...
Кому как, да. Как оказалось.
Спасибо. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4,
спасибо,
была с нами на видеосвязи. Я еще хочу про нашего коллегу Андрея Волкова рассказать сегодня. Я его встретила. Он сегодня был в шапке. Я говорю, Андрей, шапку пришлось достать, а он говорит, ну, представляешь, 2 недели назад буквально я пришел на работу в шортах, а сегодня я прихожу на работу в шапке. И Андрей, кстати, поделился хорошим советом для всех, всем пригодится. Нужно на работе обязательно иметь запасную какую-нибудь шапку и пальто.
И запасные шорты.
И пальто, вот на случай таких перепадов.
Советы Волкова просто в жизнь. Ну что ж, но хотелось бы теперь с вами все это обсудить. Вопрос, насколько природные катаклизмы выбивают из колеи вас? Но вот видите, есть люди, которые говорят, что им все нравится, есть те, которые, наоборот, этот день едва пережили. А как вы? Телефон прямого эфира 67227440 и WhatsApp можно туда писать 28040424. Я, кстати, очень хорошо запомнил вот тот день, который цитировала Наташа, когда в мае был снег.
Я не помню.
Я прекрасно помню. По-моему, это был 99-й год. Я его не забуду никогда, потому что в этот момент я находился в Финляндии. Было так совпало, я был там в командировке. И это было в... Ну, мы были на одном из Карельских озер, и там, вот, собственно говоря, нас это застало там. Это было очень холодно, очень снежно, но и много чего происходило, но не про все из этих можно рассказать в эфире. Но, в общем, день этот, я действительно помню, был май со снегом. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Ну, в принципе, вот для меня, вот я сейчас еду, что необычно, это контраст зеленого с белым. Угу. Да, то есть так смотрится. А в принципе, я бы не сказал, что... Ну вот если, допустим, представить, что сейчас ноябрь какой-нибудь или февраль, ну, в принципе, относительно обычная погода для этого времени. Ну, такие бывают дни.
Да, но да? Вы на какой резине едете-то?
Я пока на зимней езжу, но я, может быть, проехал бы и на летней, вот что-то мне так кажется. Ага. Ну, не буду, как говорится. Вот мне Вот единственное, что самое непонятное, что с ЦСДД-то не так? Что такого случилось? Есть такие летние, есть права с очками, есть, наверное, летние права будут выдавать, то есть можно ездить только летом.
Это, кстати, хорошо. Да.
Спасибо. Но на самом деле, мне кажется, что просто до такой степени резко изменились погодные условия в течение дня, что люди могли потом массово жаловаться, что они не сдали экзамен потому, что были очень сложные погодные условия, и вот жизнь их реально к этому не готовила.
ЦСДД сообщает, что они резину уже поменяли на летнюю. Вот в чем проблема.
А, понятно. Да. Вот кто поменял. Может быть, позвонят там сейчас, расскажут.
Да.
Здравствуйте.
Елена Евгеньевна, добрый день.
Добрый.
Александр.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Леночка и Евгений, я тут живу 61,5 год, 81 или 80-й, боюсь соврать. Мы 1 мая на парад, ну, мы бывшие РАУСники, это летно-техническое училище, гражданская авиация в РАУСе, учились. Мы шли в пиджаках, а 9 мая выпал снег, 9 мая мы шли в шинелях. Это одно. Второе. Когда у меня родился сын в 2002 году, 22 октября выпал снег, картина была Репина. Снег везде, под каждым деревом желтое и в основном зеленое пятно от листьев. То есть теория вот этого вот потепления климата непонятная. Я отслеживаю это дело постоянно, потому что нас в РАУСе учили метеорологии ради интереса. И в конце октября, если вы тоже заметили, выпадает снег. То есть как будто ничего не меняется.
Вопрос. Но... насколько природные катаклизмы выбивают вас из колеи?
Да. Так вот, меня-то не выбивает, но такая штука. У меня алыча уже на всю катушку расцвела. Сирень завязи, красная смородина. Так вот, я сегодня закрывал это все пленкой и зонтиками летними, чтобы не погибло.
Да.
Вот, к сожалению, такой фокус.
Спасибо.
Надеемся, что вам удастся спасти ваш урожай. Алычу реально жалко.
Да, мне знакомая сказала, что она буквально позавчера высадила у себя на даче персик.
Ага, ну, есть еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Хочу выразить свою благодарность работодателю. Я могла сегодня работать удаленно, выбрать такой день удаленной работы, не использовать транспорт. Но точно, что повлияло, это были перебои в работе интернета.
О, ничего себе! А где вы живете?
Это Кангал и Яунтенс, в ту сторону, Сарникова, в ту сторону.
Спасибо вам.
Звонила в ЛМТ, но они уже сразу записали, что Like Up, Start Today или Start Today, Краусет, это не стал Латвия.
Ничего себе. Вот этого, этой информации не видела. Спасибо,
видели,
что поделились.
Да. Нам пришло сообщение на WhatsApp, это сообщение от человека, который владеет, продает покрышки. Я продавец покрышек с 10-летним стажем, и в нашем климате рекомендовал бы менять покрышки не раньше мая.
Хорошо, что не июня. Правда?
Хорошо, что не июня, абсолютно.
Спасибо за совет большое продавцу покрышек.
Здравствуйте.
Алло.
Да,
слушаем
вас.
Это Галина разговаривает.
Да,
очень
Галина.
Приятно.
Сегодня с удовольствием утром была под кайфом снежных хлопьев.
Так.
Очень красиво было. Тишина, спокойно, ветра не было. Ну, просто красота. Хоть немножко порадовалась.
Это очень приятно. Спасибо большое. Да. Ну что ж, всем бы нам почаще оказываться под кайфом
снежных
хлопьев. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Если вкратце, нет, меня это никак не выбивает из колеи. Именно поэтому в контексте вашей коллеги, симпатичной девушки, и вашего Андрея Волкова, как раз-таки об этом речь идет, что всегда в доме должно быть пространство, где подошел, с вешалки снял, быстренько, нигде не испытывая потребности рыться и искать конкретную одежду. Одел, примерил и пошел. А насчет того, что... как я на все это реагирую? Да очень просто. Я очень много гуляю. Да, действительно, были времена, когда уже хотелось в Кишозере пойти искупаться. А были времена, когда подруга с грустью сказала, ну все, тюльпаном, как говорится, трындец. То есть через пару дней снег как-то не верится. Но главнее всего погода в доме, когда в окно сегодня посмотрел в форточку. Выходить никуда не хочется, обратно под одеяло залезть. Думаю, все-таки я сейчас счастливый человек, да, несмотря ни на какой снег.
Спасибо большое.
Спасибо всем за звонки. Интересно было послушать, как люди вообще реагируют на снег 22 апреля. Но оказывается, что для многих все-таки ничего сверхъестественного в этом нет.
У нас стойкая аудитория, которая, в общем, ко всему готова в этой жизни. И их жизнь готовила ко всему. Вот что я могу сказать.
Но, тем не менее, есть работодатели, которые входят в положение, да, и разрешают остаться даже поработать на удаленке. Кстати, стоит отметить, что Рижская дума продлила. Снежные билеты будут действовать и завтра. То есть с помощью, в общем, с техпаспортом вы можете ездить бесплатно в общественном транспорте, таким образом не загружать дороги. А завтра будет хуже, как обещают синоптики, потому что уже объявлено не желтое, а оранжевое предупреждение. Вечером гололед, нужно быть очень внимательными, и снегопад усилится, насколько я понимаю, вот примерно с 9-10 вечера и до самого утра будет идти снег.
Да.
Вот так, такая весна.
Какая есть.
Идем дальше.
Подробности. Прямо сейчас.
Историческое событие на этих выходных. В субботу Конгресс, Палата представителей Конгресса США, Нижняя палата американского парламента, наконец одобрила военную помощь Украине в размере почти 61 миллиард долларов. Но это решение далось огромным трудом и не только им, если посмотреть на потери, которые понесла за время, что оно принималось, Украина, но об этом чуть позже. Произошло то, что еще осенью прошлого года этот пакет был внесен и было сказано, что эти деньги нужно передать, но дальше под разными предлогами и по разным причинам этот пакет помощи многократно откладывался и его просто не хотели даже ставить на голосование. И в итоге изначально предполагалось, что будет помощь выделена всем трем странам, то есть там должна была быть Украина, Израиль и Тайвань, но выяснилось, что люди, которые готовы выделить помощь Украине, не готовы выделять ее, например, Израилю, а те не готовы выделять ее Тайваню, и в итоге Конгресс голосовал за три разных закона, все они были утверждены, и уже может так оказаться, что на этой неделе он окончательно будет подписан президентом Байденом, и помощь военная Украине поступит. Насколько вообще Украина, собственно говоря, вообще ждала этого, и как она к этому всему отнеслась, вот об этом сегодня нам рассказал украинский политолог Олег Лисный.
Суббота, наконец, пакет принят помощи. Конгресс США выделяет 61 миллиард. Теперь дело за Сенатом и президентом Байденом. Очевидно, что они быстро подпишут, по крайней мере, обещают. Как эту новость восприняли в Украине? Какие настроения? Что говорят люди?
Ну, смотрите, во-первых, я могу ошибаться, но мне кажется, что я не ошибаюсь, что так за действиями Конгресса в режиме онлайн украинцы, наверное, никогда не следили. Так следят за боксом, так следят за футболом, за всем чем угодно, за Верховной Радой иногда так следят. Но вот за американским Конгрессом мы следили достаточно... Ну, во-первых, экспертная, скажем так, среда однозначно. Мы следили за каждым словом, за каждым жестом, это было очень важно. Наши медиа показывали это в режиме онлайн. То есть это было мега-событие как для Украины, так, я думаю, для Соединенных Штатов, потому что я вот готовился к предыдущему эфиру, и мне попалась цитата одного из европейских политиков о том, что Америка вернулась. То есть и где-то так и мы это ощущали, что целых полгода это давило на психику украинцев. Это было подогрето нашим врагом, который постоянно во всех медиа там... ТикТоках, Телеграмах, социальных медиа, имею в виду, говорил о том, что все, украинцы вас забыли, вы больше не нужны Америке, и она решает исключительно свои вопросы. Вы остались один на один, поэтому давайте найдем на переговоры, возвращаемся в родное лоно, и как бы на этом история заканчивается. И если через эту призму смотреть, то понятно, что украинцы очень серьезно были обеспокоены. Поэтому радость, она существует. Понятно, что я сейчас пытаюсь всячески там сбивать. Ну, у меня сегодня один из эфиров был на отечественном канале, который сказал, что а там республиканцы на самом деле были против. Посмотрите, как они голосовали. Но с другой стороны, вот я общался со своими коллегами, в том числе из Соединенных Штатов, голосование вот это, оно было не только за Украину, против Украины, а еще внутриполитическая проблема. Да? То есть кто-то голосовал против Трампа, кто-то голосовал против спикера, кто-то еще как-то, но оно вылилось в такие цифры. Но главное, как говорят, если я уже начал со спортивной риторики, главное счет на табло. А то, каким образом это было получено. Хотя, знаете, здесь, наверное, я буду сам себе противоречить. На самом деле у этого счета есть очень большая цена. И она не вызывает у меня улыбки. Это жизни людей, целостность городов. Ну и самое минимальное – это психическое здоровье украинцев, потому что все-таки это давило очень серьезно. И поэтому, когда вот этот камень с души был снят, то душа на этот момент возрадовалась, если уже брать такую терминологию. Поэтому, конечно, позитивно, конечно, реалистично, потому что мы понимаем, что воевать все равно нам. Но это большой плюс даже для мобилизации внутри, потому что один из элементов был: нам нечем воевать, чего же мы будем идти, условно. Да. Это не так было и тогда, чем воевать, но сейчас и АТАКАМС, которые могут дальше лететь, и все-таки серьезная поддержка финансовая и вооруженная. И с другой стороны, очень важно для нас то, что и Европа включилась за это время, и теперь как бы может быть, ну это мое личное мнение, может быть конкуренция, кто круче в помощи Украине. Вот это очень круто на самом деле было бы. Чтобы все соревновались, кто больше нам даст оружие, кто нас поддержит, кто научит больше пилотов. И это бы было замечательно. Поэтому у нас сейчас есть оптимизм, потому что вот я с военными экспертами общался, это позволит нам вернуть инициативу на поле боя. Потому что россияне за этих полгода, конечно, ее перехватили. Мы реалистично смотрим на карту боевых событий, и это, конечно, не добавило нам оптимизма. Но сейчас мы надеемся, что вместе с Европой, которая поняла, что война происходит в Европе, и Соединенными Штатами, которые вспомнили, что они супердержава, государство, да, но как-то нам будет полегче. Я не скажу, что вот с этого момента все уже и победа, да, мы вот завтра победим и дойдем до границ 91 года, конечно, нет, потому что соперник у нас, противник у нас очень серьезный, и он готовится к летнему наступлению, к весеннему даже наступлению, как говорит наш руководитель ГУРМО, да, Буданов, но это чуть ли за последнее время, ну, наверное, самая хорошая новость, которая вот дала возможность и военным, и гражданским почувствовать, что мы точно не одни.
Украинский политолог Олег Лисный рассказал нам о том, как в Украине восприняли новость, что Палата представителей Конгресса США наконец одобрила выделение помощи в размере 61 почти миллиарда долларов.
Вообще, комментируя эту новость, историк-политолог Карлис Даукшц, латвийский политолог Карлис Даукшц, который вот в пятницу в том числе был у нас в эфире, он сказал, что, конечно же, это решение Палаты представителей США восстановит боевой дух Украины. И, кстати, о боевом духе Украины в контексте нехватки вообще вооружения говорят уже очень давно, в том числе журналисты из Латвии, которые постоянно находятся на линии фронта на востоке Украины, да. И, конечно же, этот боевой дух был подорван тем фактом, что Запад и Соединенные Штаты очень медлили с принятием решения о выделении этой помощи. Но теперь, по мнению политолога, ситуация должна измениться в лучшую сторону.
Ну, сегодня «Нью-Йорк Таймс», главная газета Соединенных Штатов, оперативно написала, какие, собственно говоря, средства поступят в Украину в первую очередь из этого пакета. По их данным, в первую очередь это будут снаряды для артиллерии, которые жизненно необходимы Украине, и для средств ПО и, собственно говоря, боеприпасы к ним, и то, и другое нужно для того, чтобы сдержать российское наступление, а также обезопасить объекты энергетической инфраструктуры, которые Россия массово уничтожает последние недели.
Это хорошая новость, но мы идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Медики, а именно профсоюз работников здравоохранения и социального ухода, обратился в государственный контроль с просьбой провести проверку деятельности правительства. Все дело в том, что возникли некие сомнения по поводу того, как кабинет министров планирует бюджетные расходы на выполнение основных функций Минздрава. И сейчас более подробно об этом поговорим с председателем профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдисом Керрисом, который с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вот понять, какие цели собственно, преследует профсоюз? Почему вы решили обратиться в государственный контроль? Чего вы теперь ждете от государственного контроля?
Потому что государственный контроль обратился с письмом к профсоюзам и в письме выразил призыв подать инициативу о том, не нужно ли провести какой-то контроль плановый, чтобы уточнить, как соблюдается планирование государственной политики, как расходуются государственные средства с целью улучшить состояние нашего общества.
И вы решили, что в Минздраве могут быть какие-то проблемы вот в связи с тем, как эти бюджетные расходы...
Нет, в данном случае не в Минздраве, а в Кабмине.
Кабмине.
Да, в Кабмине. Потому что, как мы узнали, а то информация, которую мы действительно на днях получили от Минздрава, планируется, что в следующем и после следующем году финансирование для здравоохранения останется на таком же уровне, как в этом году. И в этом году вместо дополнительных 275 миллионов, увы, только дополнительно 77 миллионов на самом деле. Ну и для того, чтобы все-таки проверить, как это соответствует документам о том, как планировать политику в сфере здравоохранения, как планировать средства для улучшения доступности здравоохранения, а такие правительственные документы имеются, в частности, пресловутые основоположения здоровья населения в 2021-2027 году. Вот именно с такой целью мы и обратились в госконтроль, потому что, согласно нашим данным, политика, которую собирается реализовать Кабмин, в данном случае, ну, никак не соответствует вышеупомянутым документам. Это нас, конечно, озадачило.
Вы знаете, просто когда звучит разговор, начинается разговор о ревизии, обычно предполагается, что произошло какое-то финансовое нарушение. То есть мы поняли, я, по крайней мере, услышал вас, что вот деньги, которые из бюджета дополнительно выделены, это 77 вместо 275. Но в этом нет как бы вроде бы оснований для ревизии. Вы считаете, что в том, как действует кабинет министров, где-то допущены какие-то финансовые промахи, которые привели к тем результатам, о которых вы говорите? В чем изначально вот здесь тезис, идея.
Я понял ваш вопрос. Дело в том, что ревизии бывают разные. Согласно информации, которая на домашней странице госконтроля, есть финансовые ревизии, которые разбираются действительно в тех вопросах, о которых вы только что говорили. Были ли правильно израсходованы средства? Да, это финансовая ревизия. Но есть так называемые ревизии соответствия, в которых уточняются, были ли действия, проведенные, допустим, каким-то чиновникам или министерствам, или тем же Кабмином, были ли действия, соответствующие правительственным документам, документам о планировании политики, соответствовали ли они хорошей международной практике. Вот именно о ревизии такого рода мы подразумевали, когда подавали свою инициативу.
Угу. То есть эта ревизия покажет вообще, не возникла ли ситуация, что изначально правительство пообещало одно, записало у себя в документе одно,
именно,
а по факту выделило другое. И, кстати, вот такие вот ситуации возникают не только между медицинским профсоюзом и правительством, но и другими профсоюзами периодически, в принципе.
Вполне возможно.
Угу. Да, и когда такая ревизия может состояться?
Ну, это уже госконтролю решать.
Угу. Да. Ну что ж, огромное вам спасибо, господин Керрис, за комментарии. Валдис Керрис,
спасибо вам.
Да, председатель профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, был с нами на прямой связи. Да, ну, то есть вы поняли, теперь государственный контроль по просьбе профсоюза медиков должен в каком-то обозримом, наверное, будущем провести ревизию, где оценит, действительно ли, не было ли правительством обещано и записано в документах чего-то такого, чего они в результате не сделали и выделили на здравоохранение меньше, чем, собственно, изначально предполагалось.
Угу. Ну, судя по запросу, по крайней мере, в профсоюзе точно считают, что так произошло. Но
да,
мы будем за этой темой, конечно, следить и вам сообщим, если даже в любом случае, как эта ревизия не была бы закончена, мы вам расскажем о результатах.
Идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Исполнительный директор авиакомпании Air Baltic Мартин Гаус сегодня сообщил в интервью программе латвийского телевидения «Утренняя панорама» о том, что выход этой компании на биржу возможен во второй половине этого года. И это будет такое достаточно долгожданное событие. Очень давно говорится о том, что вот надо, наконец, латвийским компаниям, которые контролируются государством, активнее выходить на биржу и становиться акционерными компаниями.
Да, и речь не только об Air Baltic, но и о других компаниях, и в частности рижских. И, кстати, стоит отметить, что буквально в середине апреля правительство приняло решение о развитии рынка капитала государственных и муниципальных предприятий. И тогда премьер-министр Эвика Силани сказала, что котировка акций на государственных и муниципальных предприятий на бирже поможет, кстати, направить деньги на другие важные цели. Давайте послушаем, что она сказала тогда, сразу после заседания правительства.
Чтобы наши предприятия, государства стали богаче, чтобы государство развивалось и могло конкурировать с государственными и муниципальными предприятиями Эстонии, Литвы и других стран, которые сейчас активно заходят на латвийский рынок, такие как Ignitis и Enefit, мы договорились о том, чтобы Латвия в ускоренном порядке развивала свой рынок капитала, обществ государства и самоуправлений, и мы смогли бы котировать на бирже небольшие часть акций этих предприятий. Таким образом, мы получим дополнительное финансирование, и не надо будет все оплачивать из госбюджета, что является определенным бременем для жителей. Благодаря той части средств, которые мы сможем привлечь на рынке капитала, мы сможем потратить дополнительные средства на другие важные цели – на здравоохранение, образование, безопасность.
Эвика Силния, премьер-министр, и ее точка зрения по поводу выхода латвийских компаний на биржу. А теперь поговорим, собственно, о том, что будет происходить с Air Baltic, вообще про всю эту ситуацию. С нами на прямой видеосвязи Андрей Мартынов, председатель правления открытого пенсионного фонда АНВЛ. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, первый вопрос, который хотелось бы вам задать, в принципе, вот вообще для понимания. Вот для латвийской экономики в той ситуации, в которой мы находимся, насколько значимо, чтобы вот эти вот компании, которые пока до сих пор контролируются государством в большом количестве, выходили на рынок и действительно, ну, становились вот теми компаниями, которые торгуются на бирже?
Ну, мое личное мнение, что это очень-очень-очень важно, потому что с этой точки зрения мы находимся по отношению к... находимся на последнем месте в Евросоюзе и в странах OECD. То есть, в принципе, у нас очень развит рынок капитала по отношению к размеру нашей экономики. И если мы уже последнее время достаточно много раз сравниваем себя или постоянно сравниваем себя с другими сторонами Балтии, то в этом отношении мы уже, я думаю, лет на 5 отстаем с точки зрения размера рынка капитала и с точки зрения активности государственных компаний на этом рынке капитала. То есть, если мы посмотрим, какие государственные предприятия в Эстонии и в Литве уже на бирже достаточно давно и получают, скажем так, с одной стороны, они поддерживают этот рынок, но с другой стороны, получают все позитивные эффекты, которые имеют биржевые эмитенты от этого статуса, то в принципе, ну, я бы сказал, что ну, уже догнать будет очень сложно соседей, но нам тут хотя бы не упасть или не попасть в эту более глубокую яму, скажем так.
А что это за позитивные эффекты?
Поэтому с этой точки зрения... Ну, эти позитивные эффекты, они всем известны. И как я лично, вот как гражданин Латвии и, можно сказать, косвенный совладелец всех государственных предприятий, я убежден и вижу это по опыту других развитых стран и тех же литовцев и эстонцев, что уровень корпоративного управления становится выше. То есть, другими словами, эти компании... Ну, там порядка больше, если так совсем по-простому говорить. Ими управляют профессиональные менеджеры. В советах компаниях практически не участвуют чиновники, не участвуют с политиками связанные лица, которые там не по своим профессиональным достоинствам находятся, а по тому, что они либо занимают какие-то посты в министерствах, которые являются держателями этих акций, этих компаний, либо потому что, как я уже говорил, да, может быть, они как-то связаны с теми, ну, с акционерами, которые их туда избирают. Так здесь, с одной стороны, я бы хотел, чтобы эта ситуация менялась. Есть какие-то уже позитивные сдвиги, и политики об этом сами начинают говорить уже. И есть там законопроекты, не вдаваясь в подробности, которые позитивно повлияют на эту ситуацию. Но я бы хотел все-таки не с точки зрения, там, примем закон, чтобы чиновник в одном, не больше, чем в одном предприятии в Совете мог находиться, потому что у меня тогда возникают опасения, что... Сейчас, если эти позиции занимают лучшие чиновники, да, то может получиться так, что технически будут уже там второго, третьего качества или уровня чиновники получать эти посты, потому что лучшие уже где-то находятся. То есть я хочу, чтобы это происходило с точки зрения эффективности там, капиталистического строя и эффективности рыночной экономики. Да, чтобы лучшие профессионалы отбирались на уровне, на конкурсах, как это происходит в любом частном бизнесе, как это происходит в любом крупном бизнесе, который частично принадлежит государству в других странах, и чтобы они на рыночных условиях и между собой в конкуренциях добивались лучшего результата для меня, как для совладельца, как гражданина Латвии, потому что государство, я убежден, что это не чиновники, это не политики, государство – это народ, да, это граждане. То есть для меня, как, скажем так, главного заинтересованного лица, профессиональные управляющие управляли этим предприятием и получали максимальную синергию или максимальный позитивный эффект от этой предпринимательской деятельности и с точки зрения развития конкуренции, и с точки зрения дохода, и с точки, ну, дохода как акционеров там, в бюджет, и с точки зрения получения позитивного влияния на бизнес-среду, на экономику, чтобы мы росли и развивались. И об этом думали не, скажем так, хорошие во многих компаниях сейчас хорошие управляющие, хорошие менеджеры, как бы исполнители, да, или как директора, а чтобы они понимали, что они не какие-то там вот такие непонятные интересы, может быть, там государство или чиновничество выполняют, а выполняли как бы, ну, скажем так, соблюдали или работали в интересах меня как народа, да.
Если говорить о компании...
Это, в принципе, один из позитивных... Да, это один из позитивных. Ну и потом, естественно, доступ к рынку капиталов – это всегда возможность привлечь средства для развития компании, в зависимости от того, мы тут много критикуем, я считаю, что частично и несправедливо критикуем банки, что они не финансируют, не кредитуют и так далее. Но всегда есть рынок капитала, где можно эту брешь, если нам кажется, что кто-то там не раздает деньги, всегда можно заполнить.
А компания Air Baltic, собственно говоря, как на нее? Потому что многие же летают самолетами, ну, в общем, все, кто живет в Латвии, так или иначе, это потенциальные клиенты, пассажиры. Для них что изменится, когда Air Baltic станет компанией, которая котируется на бирже?
Ну, я думаю, что для них, как для пассажиров, будут только улучшения. Ну, с этой точки зрения, я думаю, что с качества услуги Air Baltic, ну, мне практически критиковать достаточно, ну, сложно, потому что я сам пользуюсь, тоже летаю часто, и как пассажир я не чувствую никаких проблем, и я не думаю, что здесь будут какие-то улучшения, потому что уровень достаточно высок сейчас. Но если мы смотрим опять на нас, как вот на народ, которое государство, и которому, в принципе, сейчас принадлежит эта компания, я думаю, что для нас это невыгодно обладать этой компанией, потому что компания все-таки в долгую, в долгом перспективе, или если мы посмотрим в прошлое, оно генерировало достаточно серьезные убытки, и пока мы, как акционеры этой компании, не дошли до позитивной отдачи, я надеюсь, что, ну, во-первых, нет смысла держать в собственности то, что не приносит позитивный результат нам, нашему кошельку. Соответственно, с этой точки зрения мы избавимся от такого бремя, которое сейчас оказывает на нас, потому что, мне кажется, там в районе уже нескольких пар миллиардов евро нам все это удовольствие стоило. Я, правда, не пересчитывал, может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется, если мы посчитаем на каждого потенциального пассажира, но это дороговато для нас. Так вот, это, я думаю, самая основная причина, и если так смотреть в целом, то весь этот рынок перевозок, он так, если очень грубо и условно их можно поделить, есть те, которые авиаперевозчики или авиакомпании, которые развиваются и умудряются зарабатывать на этом, да, не буду рекламировать и называть какие-то названия, но это в основном те, которые такие нового вида, лоукостеры так называемые, или дешевые авиаперевозчики. И есть такие как бы динозавры рынка, которые практически без субсидий со стороны государства не могут существовать, и они постоянно как бы требуют подкинуть в топку дров, чтобы они могли продолжать действовать. И но это до сих пор является бременем для налогоплательщиков. Я думаю, что, ну, мне кажется, Air Baltic пытается как бы найти свой путь. Я им желаю удачи, и мне кажется, что многие вещи, которые они делают правильно. Но пока они не нашли вот этот компромисс, я думаю, что дадим компании развиваться уже на частных, как говорится, началах. Я думаю, что если это предложение будет интересным, я даже часть каких-то своих накоплений, своей семьи туда бы заинвестировал, но с условием, что оно будет освобождено вот от этого вот политического и, может быть, вот этого государственного влияния. Да.
Да, действительно, это будет интересное предложение. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Андрей Мартынов, председатель правления открытого и пенсионного фонда АНВЛ, рассказал нам про то, во что может вылиться выход на биржу первой компании латвийской Air Baltic.
Спасибо вам большое, Андрей.
Всего доброго.
Ну, а мы на этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.